никогда не сдавались и пленных не брали. «Ганс, подойди ко мне!» Фельдфебель Йорке протянул солдату бинокль. «Глянь туда! Ты же вчера крепче кофе в рот ничего не брал!» Солдат прильнул к окулярам. С высоты, на которой закрепилась рота, было хорошо видно, как в окопах противника низкорослые люди в длинных средневековых одеяниях стучат в бубны. Ветер доносил до окопов низкие непонятные звуки. «Рядовой Лейман, в отличие от меня, старого вояки, ты до войны целый год протирал брюки на скамейках Берлинского университета». «Яволь, Герфельфебель, в таком случае ответь мне на вопрос. Как, по-твоему, эти русские от безысходности и бессилия уже обращаются за помощью к шаманам? Или мне все это мерещится с перепоя?» Произнесенная фраза стала последней в жизни Йорки. Бесшумные стрелы, выпущенные в утреннее небо, описав дугу, отобрали жизни у него и рядового Ганса. «Майор, что это за представление устроили твои тувинцы? Для них что, устава не существует? Вырядились в какие-то балахоны с кисточками, гремели бубнами и горланили, черт знает что. Песня не песня, слов нет, только звуки. Как вообще у них это получается?» Командир батальона прятал за спиной недоеденный сухой паек. «Горловое пение, товарищ полковник, только они так и могут. Национальная особенность. Оторабанить в бубен и демаскировать себя перед врагом тоже национальная особенность. За такие дела и под трибунал загреметь можно. Осмелюсь доложить, военная хитрость». «Что? Какая хитрость?» «Военная, то есть охотничья. Они просят своих богов даровать им удачу в охоте на зверя». «И что, получили дарование? А то как же? Обязательно. Уничтожили роту врага целиком. Наши уже обживаются на высотке. Захватили оружие и, главное, оперативную карту». «Это как? Я не слышал ни одного выстрела». «Осмелюсь доложить, стрелами».
«Чем?»
«Не понял. Повтори». «Стрелами, товарищ полковник. Правда, с остальными наконечниками. Кузнец из соседнего села вчера весь день ковал. Шаман в бубен стучал. А лучники в это время фашистов высматривали».
«Спектакль устроили на передовой с песнями и плясками. Майор, слушай мой приказ. Это средневековье прекратить. Раз и навсегда. Не дай бог союзники про шамана и стрелы пронюхают. Сраму не оберешься, вы бы еще с дубинами и пиками на фашистские пулеметы пошли».
«Не могу, товарищ полковник».
«Чего ты не можешь?
Запретить им шаманить не могу».
«Как ты не можешь? Ты командир части или дамочка кисельная?»
«Они граждане другого государства. Тува де Юра является самостоятельной суверенной страной».
«Причем здесь какой-то Юра? Толком можешь объяснить?»
«Вы, товарищ полковник, я извиняюсь, у нас человек новый. Всех тувинских тонкостей не постигли. Извините за каламбур».
«За что тебя извинять?» – перебил подчиненного полковник.
«За тувинцев. Они иностранцы, не советские. Их республика объявила войну Германии в тот же день, что и мы. Следовательно, добровольцы не совсем солдаты Красной Армии. И я не могу им приказать не следовать своим вековым обычаям». Он хотел еще что-то добавить, но в блиндаж вбежал здоровенный хохол-связист.
«Товарищ полковник, дозвольте доложиться командиру Нашинскому. То есть я хотел сказать майору. Дюжи новость гарная».
Полковник молча кивнул.
«Ораты фрицев выбили из села и шугают аж до самой речки. Просили подмогу не посылать. Гутарят, что сами сладят. Дюжина немчуру злые».
«Сержант», — полковник обратился к связисту, — «передай им, что мне нужен один, но толковый язык. Желательно офицер, пусть доставит пленного прямо в штаб».
«Я, конечно, зараз передам, только они того в плен никого не берут. Всех на месте решают. И сами завсегда до последнего дерутся. Ну, так у них принято. Извиняюсь, но эти нехристи слово «плен» никак не разумеют. Нету в тувинском языке такого».
В блиндаже на мгновение повисла тишина.
«Оце, конечно, добре!» —
полковник улыбался. «Нечего с этими гадами церемониться. Чем больше истребим фашистов, тем быстрее войну закончим. Но язык мне все же нужен. Майор, позаботься об этом. И еще, после боя пусть твой политработник проведет с этими воинами беседу.
У нас здесь регулярная армия, как-никак. А это означает единая для всех форма, одежды и знаки различия, и все такое. Халаты с кисточками, амулеты и бубны пусть в повозках возят, а воюют строго по уставу. Хотя, если честно, победителя не судят. «Дер Шварце тот! Дер Шварце тот! Дер Шварце тот!» «Черная смерть!» Меланхолично переводил молоденький лейтенант слова пленного немецкого офицера. «Это я уже понял. Что дальше?» Полковник смотрел в окно на бескрайние поля, сплошь заросшие бурьяном. «Военнослужащие нашей доблестной армии считают узкоглазых восточных варваров потомками Атиллы!» Переведя эти слова, лейтенант непроизвольно ухмыльнулся. Солдаты вермахта, увидев низкорослых, мохнатых лошадей и развивающиеся на ветру пестрые халаты, потеряли всякую боеспособность. Всадники продолжали движение даже изрешеченные пулеметными очередями. Страшное зрелище, настоящий ад наяву. «Переведи ему», — буркнул полковник. «Это наш ад. Мы их в него не звали. А раз пришли, то пусть ощутят его каждой клеточкой своего тела. Доставьте пленного в СМЕРШ. Пусть там с ним дальше побеседуют. Войны Атиллы, надо же! Да у нас любой солдат этого самого Атилу за пояс заткнет. Товарищ командир, в этой папке все материалы по добровольцам». Замполит стоял по стойке смирно. «Вы в нашей части человек новый, вместо выбывшего из строя назначены. А тут, как назло, бои и день и ночь, наступление опять же. Вот и не успел вас ввести в курс дела. Виноват». Полковник пододвинул к себе документы, пошарил по карманам, ища очки, наконец нашел, отпустил подчиненного и склонился над бумагами. 10% всего населения далекой республики ушли добровольцами. Государственный банк Тувы передал Советскому Союзу практически весь свой золотой запас. Для нужд Красной Армии выращено и отправлено 50 тысяч коней и 750 тысяч голов скота. Красные от постоянного недосыпа глаза полковника слезились. «Дер Шварце тот», — повторил он про себя запомнившуюся фразу. «Как жаль, что эти люди не входят в состав братской семьи советских народов. Нам такие Атилы, ой, как нужны». 17 августа 1944 года сессия Малого Хурала Народной Республики Тува приняла решение о присоединении республики к Советскому Союзу на правах автономной области Российской Федерации. Спустя 70 лет внук-тинейджер решительно отобрал у меня газету. «Дед, ты ведь у меня все знаешь. Понимаешь, училка задала доклад про какую-то Туву. Помоги мне ее на карте отыскать, где она вообще находится». Я подвел своего потомка к огромной карте Российской Федерации, висящей на стене. Существует такая байка. Говорят, когда Гитлеру сообщили о том, что Тувинская Народная Республика объявила войну Германии, он даже не счел нужным отыскать ее на карте. А зря. 1912 жителей этой республики отдали жизнь в борьбе с фашистскими захватчиками. Сражались храбро. Потому имена и фамилии некоторых из них носят улицы городов и населенных пунктов нашей страны. Улица в честь всех тувинских добровольцев есть в городе Кызыле. Я показал на карте, где расположена столица республики. Напиши обо всем этом в докладе. Подвиг малочисленного народа нам забывать никак нельзя. Из малых побед в конце концов свершилась одна, наша общая огромная победа. Республика Тыва с 1991 года – один из субъектов нашей страны. Входит в состав Сибирского федерального округа.